В грозном Бенине. Послесловие. Перед нами воин на коне в царском головном уборе, с небесным топором, отгоняющим гром и молнии, со священными бусами на шее. Важно восседает на коне царь Бенина, правитель одного из древнейших государств Южной Нигерии. Это одна из бронзовых скульптур, которая была сделана безвестным мастером Бенина, возможно, 500 лет назад. В ту пору Бенин назывался царством Эдо и правил им божественный Обба, всемогущий царь, особо священные, наделенные магической силой. Искусные ремесленники и строители Эдо воздвигали величественные дворцы, украшенные деревянной резьбой и прекрасными бронзовыми скульптурами. Когда европейцы впервые пришли в Бенин, они увидели большой город, окруженный земляным валом и глубоким рвом, который, по всей вероятности, заполнялся водой, когда городу угрожала опасность. Через весь город, от одних городских ворот к другим, тянулись прямые широкие улицы, обсаженные пальмами. Дома из краснозема были окружены дворами, где искусственные водоемы создавали прохладу и наполнялись в дни обильных дождей. Кровли домов, нередко украшенные деревянной резьбой, делались из старых листьев гвинейской пальмы. Открытые веранды служили жилищем. Здесь воздвигались алтари в честь духов предков. В честь духов предков приносились жертвы, ставились деревянные головы, олицетворявшие умершего, ставшего после смерти божеством. Чем богаче был человек, тем обширнее было строение. А самым большим и богатым сооружением в древнем Бенине был, конечно же, дворец правителя. Царю принадлежали все земли, многочисленные рабы, военнопленные. На дворец божественного Обба трудились искуснейшие ремесленники. Предки царского рода в Бенине обожествлялись, и культ покойных царей, превратившихся в воображение подданных в богов, был государственной религией Бенина. Отлитая из бронзы голова представляла обожествленного покойника. Может быть, поэтому дворцы правителей Бенина были заполнены несметным количеством бронзовых скульптур. Но здесь были не только человечьи головы и монументальные скульптуры воинов. Здесь было множество превосходно исполненных скульптур зверей и птиц. По мнению советского ученого профессора Ольдеродге, эти фигуры должны читаться смелый как пантера, могучий как бык, сильный как слон. Обожествлялась змея, в которую, по представлениям бенинцев, вселялся дух умершего. Над главными воротами дворца сверкала на солнце большая медная змея с головой, свисающей вниз. По верованиям бенинцев, присутствие змеи якобы обеспечивало урожай, а следовательно и общее благополучие людей. Самые свирепые и хищные животные Африки символизировали царскую власть. Бронзовые скульптуры леопардов и львов необычайно выразительны и своеобразны. Вот перед нами охотник с собакой, несущий на плечах убитую антилопу. Скульптура сделана очень условно, но настолько выразительно, что возникает образ живого человека с определенным характером, сильным, мужественным. Голландец Нейендаль, посетивший в те времена Бенин, писал: «Они почитают Бога и дьявола одновременно в человеческих образах и даже в образах животных. Они принимают за Бога все, что в природе есть необычайного, и приносят этому жертвы. Каждый сам себе жрец и служит своим богам. Каждый владелец фетиши или жрец имеет своего особого идола. У Бини, как и у Йоруба, фетишами оберегали от молний». Может быть, эти скульптуры, которые служили когда-то для священнодействия на алтарях, и представляют нам сейчас искусство далекого Бенина. Когда же родилось это искусство? Откуда пришли сюда на побережье Нигера люди этой культуры? Давно ли они обосновались на этой земле? Ученые и исследователи уже знают, что Нигерия была заселена в эпоху раннего палеолита, может быть, где-то 250 тысяч лет тому назад. В центральной Нигерии, там, где сливаются реки Нигер и Бенуэ, уже в наши дни работали археологи. Они раскрыли следы жизни людей Железного века, Африки, культуры наиболее древней из всех известных пока науки культур, которые существовали на землях южнее Сахары. Ученые предполагают, что расцвет этой культуры, названный Нок, относился к V веку до нашей эры. Культура Железного века пришла на смену культуре Каменного века. В музее города Лагоса хранится очень древняя плавильная печь, фурма, а в ней лежит каменное топорище, которым, вероятно, пользовались еще тогда, когда впервые изобрели эту печь и начали плавить металл. Древние плавильщики Нок существовали задолго до того, как Узнали это искусство первые мастера плавильного дела в Западной Африке. Спустя многие столетия узнал тайну превращения металла в бронзовые скульптуры народ Йоруба в государстве Ифе, когда зародилось на земле Нигерии прекрасное искусство скульпторов и литейщиков. Однако существует легенда о том, что царь государства Ифе, где жил народ Йоруба, примерно в 1350-1400 годах прислал царю Бенина Агуоле, мастера бронзового литья, который научил людей Бенина своему искусству. Может быть, эта легенда и не совсем правдоподобна, но несомненно то, что прекрасное искусство бронзовой скульптуры Бенина родилось в Западной Африке задолго до прихода белых людей. В 1485 году, когда в Бенине появились первые португальцы, они увидали большой город, достигший расцвета и величия. Сохранилось описание этого города, сделанное голландским врачом Ольфертом Даппером в книге «Описание африканских стран», изданной в 1668 году. Дворец царя также велик, как город Гарлем, и обнесен вокруг особой стеной, кроме той, что окружает город. Дворец состоит из множества великолепных домов и прекрасных длинных четырехугольных галерей, почти такой же величины, как Амстердамская биржа. Галереи эти покоятся на высоких столбах, снизу доверху покрытых медью с изображением военных подвигов и битв. Бронзовые рельефы Бенина рассказывали о великих битвах, о богослужениях, о празднествах и трудах бенинцев. Царю Бенина подчинялись тысячи небольших селений, где жили охотники, землепашцы, ремесленники, воины, подвластные великому Обба, и художники, которым предстояло украсить богатый дворец правителя, изображали на рельефах сцены своей жизни, которая, подобно летописи, сохранила этот рассказ до наших дней. Вот военачальник со свитой, он высок, на нем головной убор знатного господина и много бус на шее, признак его величия. В руках у него щит и священный жезл, а свита его состоит из маленьких фигур, полуодетых. У них нет священных бус, дарующих людям благополучие и предохраняющих от злых духов. Вот леопарды со скаленной пастью, готовые напасть. Это символ царской власти, неограниченной и обожествленной. Как же случилось, что погибло это великое царство, и надолго были забыты прекрасные произведения искусства мастеров Бенина? Это случилось в те годы, когда на водах Атлантики появились невольничьи суда, увозившие свободных людей Йоруба, Хауса, Канури, страны Европы, где начала процветать работорговля. Вначале появились португальские и испанские каравеллы, затем быстроходные шхуны, а позднее большие паровые суда стали увозить черных рабов в Америку. Известный негритянский ученый и общественный деятель Уильям Дюбуа считает, что работорговля стоила Африке 100 миллионов человек. В 1472 году португальцы высадились в устье реки Бенин. Вслед за ними последовали купцы, работорговцы из Голландии, Англии и Франции. В те годы появилось название одного из центров работорговли – Невольничий берег. Вот что мы узнаем из дневника одного из путешественников 17 века – Антара Дуки. «Мы получили взнос на борту корабля капитана Поттера. Это пошлина, которую взимали города Старого Калабара с торговых кораблей». Корабль капитана Эспинали отбыл, имея на борту 328 рабов. Корабль Поттера отплыл с 350 рабами. В 3 часа пополудни капитан Феруэзер отбыл с 377 рабами. Мы увидели, как судно Камбезбошу ушло с 280 рабами. Невольничьи корабли уходили к устью Нигера, а оттуда брали курс к берегам Америки. В 1829 году англичанин по имени Уолш, который плыл из Бразилии на британском фрегате «Северная звезда» в южной части Атлантического океана, стал свидетелем чудовищного злодейства. Он писал о том, что фрегат задержал невольничье судно, и когда он, Уолш, поднялся на борт этого судна, он увидел все ужасы, каким подвергаются люди Африки, попавшие в рабство. Груз корабля состоял из 505 мужчин и женщин. За 17 дней плавания матросы выбросили за борт 55 трупов. Люди сидели между палубами в зарешеченном трюме. Он был так низок и мал, что несчастным приходилось сидеть тесными рядами между ног друг у друга. Ни днем, ни ночью они не могли прилечь или даже изменить позу. На коже их виднелись клейма разные, поскольку рабы принадлежали нескольким хозяевам. Эти клейма, как с полным равнодушием рассказал помощник капитана, выжигают раскаленным железом на груди или на руке раба. Многие из рабов занимали не более 1 квадратного фута площади и не могли подняться с пола. Несчастных мучила страшная жажда. Это зрелище потрясло Уолша, но его спутники, которые давно плавали у африканского побережья и видели много невольничьих кораблей, неся патрульную службу по ликвидации работорговли, уверяли, что порядки на этом судне не так уж плохи. Здесь высота помещения, где находились рабы, достигала 3 футов 3 дюймов, тогда как на других судах она была значительно меньше. Обычно с шеи и ног раба до конца плавания не снимали колодок. На судне, которое посетил Уолш, рабы не были закованы. В 1700 году Уильям Босман, голландский агент в Эльмине, сообщал на родину, что Бенин больше не заслуживает названия города. Он писал: «Прежде эта деревня была очень густо застроена. Ныне же выглядит как сарай бедняков и находится на большом расстоянии друг от друга». И все эти дома. Можно представить себе покинутые селения, брошенные поля, бедность и запустение, воцарившиеся там, где некогда процветали ремесла, где жили смелые и отважные охотники, где возделывали поля земледельцы. Многие тысячи умелых людей были угнаны в рабство. Обнищавшая страна оказалась во власти ненасытных жрецов, и даже правитель страны, прежде всемогущий Обб, уже не мог подчинить себе жрецов. В 1897 году город Бенин был уничтожен артиллерией Ее Величества Виктории, королевы Великобритании. Исчезла. Была стерта с лица земли некогда богатая столица Бенинского царства, а вместе с ней надолго была забыта культура народа Эду. Но случайные находки археологов, а позднее и специальные научные исследования позволили воскресить трагическую картину гибели Бенинского царства. И перед нами оживают страницы жизни, быта, нравов трудолюбивого народа, создавшего свою самобытную культуру. Эта культура не канула в вечность, и сейчас, когда Нигерия обрела свою независимость, она снова расцветает и дает людям свои несметные сокровища.